Вы слушаете «Индиго и Пермафрост». Подкаст о джинсовом культе и вечной мерзлоте. Эпизод номер 0. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я рассказываю о джинсах и даю ответ на главный вопрос жизни Вселенной и всего такого раз в две недели. Ну а дальше как пойдет. Сначала хочу рассказать, о чем вообще этот подкаст. Это про одежду? Ну, формально да, но, конечно, нет. Это про бренды? Ну, куда ж без них, но скорее это про людей и их отношение к брендам. Это про стиль? Да, но скорее нет. Это про поиск своего стиля. Ну, а если как-то совсем коротко, то это про джинсы. А для кого же этот подкаст? Я думаю, что это должно быть интересно редко-редко рассеянным по городам и весям русскоязычного пространства мужчинам, рожденным где-то начиная с 60-х по середину 90-х годов, которые много обращают внимание на то, как они выглядят, во что они одеты, которые любят джинсовую одежду, которые интересуются селвидж и ро-деним джинсами, стилями heritage, винтаж, американо, ну или пока ничего про это не знают, но им любопытны эти темы. Я сам вполне подпадаю под это описание, поэтому, как оно всегда и бывает, для кого этот подкаст? Ну, для таких, как я. Поэтому давайте знакомиться, кто я и как дошел до этого денимхедства, легкого денимхедства. Знаете такой термин «денимхед» – человек, который прям поехал на любви к джинсам. Думая о том, с чего же началась вот эта моя любовь к джинсам, я пришел к индейцам и ковбойцам, как тогда говорили. Помните, впервые появились такие наборы пластмассовых солдатиков, 8-6-сантиметровых фигурок, которые стоили 50 копеек, бешеные деньги. Это был 1976 год. Эти солдатики были совершенно не похожи на все то, что мы видели раньше. И не случайно первыми наборами были именно наборы индейцев и ковбоев. Потом к ним добавились всякие викинги, египтяне, зверобои. Но основными, конечно, были индейцы и ковбои. Потом были книги Фенимора Купера, «Последний из магикан», «Следопыт». Потом был Гойко Митич, главный югославско-советский индеец. Совсем не советское золото Маккены. В общем, еще не зная, что это называется вестерн, я его полюбил навсегда. Ну, а и во что же были одеты ковбои? Конечно, в джинсы. Ну, конечно, в начале моей личной страсти были никак не культурологические умствования. Культура действует тоньше, распространяясь невидимыми флюидами. Я понятия не имел ни о американских фильмах 50-х годов, ни о, даже думаю, об Элвисе Пресли, уж не помню, знал ли. И вообще было непонятно, откуда мы все знали, что джинсы – это очень круто. Ну, собственно, так вот культура и работает. В общем, в начале было не слово, в начале был запах. Я очень хорошо помню этот момент, я помню этот чернильно-синий темный цвет, эту плотную ткань и запах, ни с чем не сравнимый запах новых джинсов. Это были джинсы Rifle с цветным брезентовым ремнем, которые по неведомой причине совершенно спокойно и открыто, без очередей и блата, вдруг стало можно купить, просто придя в магазин спорттовары и заплатив, правда, какие-то большие деньги, что-то там рублей 70. Джинсы Rifle – это вообще типовая история 80-х годов, когда Советский Союз активно менял нефтяные деньги на всякие товары народного потребления. И вот кто-то, отвечавший в каком-нибудь госснабе за закупки, он соображал, выбрал хорошую штуку. Джинсы Rifle были действительно хорошего качества. Такой итальянский бренд, который, в общем, наверное, ничего особенного из себя не представлял. Вполне возможно, был самым ярким эпизодом его истории вот эти поставки многомиллионные в Советский Союз. Но так или иначе, я помню этот запах. Многие думают, что так пахнет индиго. Некоторые говорят, что так пахнет хлопок при определенных обстоятельствах. Я не знаю, как на самом деле, но то, что я знаю точно, запах новых джинсов и по сей день сводит меня с ума. Ну уж не знаю, индиго или хлопок, Но знаю точно, это запах свободы. И так пахла свобода не только для нас, советских детей, так она пахла и для японцев в 50-е, и для самих американцев после Второй мировой войны, для всех. Ну, возвращаясь к моей личной, этой джинсовой истории, потом были 80-е, начало 90-х, студенческая молодость, джинсы-варенки, но большой роли в моей жизни они тогда не играли, как и вся одежда. Это была молодость, весь мир открыт, полно планов, жизнь прекрасна. Потом был долгий период костюмов, когда я по работе вынужден был носить костюмы целый день, с утра до вечера, и они мне жутко надоели. Поэтому, когда изменение в работе позволило мне вновь обрести свободу, я, конечно, накупил джинсов. По какому-то стечению обстоятельств это были рэнглеры. Некрасивые, дешевые, может быть, потому что, отвлекаясь опять в прошлое, когда-то очень давно отец поехал в средиземноморский круиз, в который ему, ну там, 5 стран или что-то около того, на пароходе. Туда ему добрая советская родина поменяла $48 на все это. И вот, выкраивая каждый цент, чтобы привезти из этой неведомой заграницы, он привез себе джинсы. И это был как раз Wrangler. Поддельный турецкий Wrangler с пластиковым патчем. Но даже такой он вызывал неподдельный восторг всех знакомых моего отца. Вот, может быть, что-то из детства запало в память, поэтому купил я этих Wrangler, хотя всегда неровно дышал к Ли. Тоже не знаю почему. Так или иначе, потом, в конце 2000-х, пришел период дизель. Прям влюбился в джинсы этой марки, накупил их разных. В моменте у меня было 7 штук, включая номерные какие-то, с первый раз увиденным лег-твистом. Я тогда вообще не понял, что это. Жутко удивился. Думал про себя, боже мой, неужели номерные джинсы за такие деньги купленные и криво пошиты? Как такое может быть? Ну, про лег-твист потом расскажу. А тут от этих всех джинсов давайте на секунду отвлечемся и поговорим про Японию. Япония всегда была мне интересна, потом по работе я занимался историей компании Toyota, которая, между прочим, имеет непосредственное отношение к дениму. Ну, вообще-то, при чем здесь Япония? Ну, если коротко, то она, по сути, родина этого стиля. В очень многих областях жизни японцы действуют схожим образом. После 20 лет повторения американских образцов доводят все до такого уровня совершенства, что превосходят и самих американцев, да и кого бы то ни было в мире. Так было с автопромом, не с автомобилями, но промышленностью по их производящей. Так случилось с джинсами, с ботинками, с рюкзаками и много еще с чем. В общем, говорить о Selvedge Denim и не говорить о Японии просто невозможно. А потом, после кризиса 2008 года, который для многих людей в западном мире стал существенным личным потрясением, ну, у нас все-таки, наверное, не так, ну вот широкой публике явился стиль heritage, во многом как выражение желания найти хоть какую-то стабильную опору в жизни. И вот середина 20 века, послевоенное повсеместное восстановление нормальной жизни, экономический рост, вот это все оказалось той внешней картинкой, стиль которой ассоциировался с этим вот желанием найти стабильность. Хотя увидеть этот стиль в Японии можно было уже в 90-х, как говорят знатоки, связано это со стилем revival, ну, в общем, некие корни более глубокие. Но так или иначе, году где-то к 2012-му этот самый heritage стал очень модным. Помните, наверное, этих ламберсексуальных дровосеков с бородатых? Ну, в общем, меня в то время это не зацепило, может быть, именно из-за них. Ну и вообще никогда я не стремился быть остромодным. С тех пор это перестало быть модным, и значит, стилем интересуются только те, кому он действительно нравится, а не потому, что он модный. Те, кому важен в вещах смысл. Вот про этот смысл в вещах вспомните, может быть, холодильник вашего детства. Ну, только если ваше детство прошло не в 90-е годы, а все-таки немножко раньше, в 70-е, 80-е, тогда такой предмет, как холодильник, семья покупала на 20 лет, на 30 лет. Все ваше детство могло пройти на фоне одного и того же работающего бытового прибора. А потом наступили 90-е и эра дешевого китайского ширпотреба. Да, сейчас каждый может позволить себе холодильник, стиральную машину, микроволновку, whatever. Эти все предметы стоят дешево, но и живут они недолго. Тем же путем где-то в 90-х пошел автопром, позже к нему присоединилась индустрия моды. Появился термин «fast fashion». Это когда вместо того, чтобы производить и доставлять предметы одежды по полгода, компании, во главе которых была Zara, если мне не изменяет память, придумали, как выпускать коллекцию за 2 недели. И, соответственно, покупатель приобретает вещь на полгода. Через полгода она становится немодная, и самое главное, она разваливается. Она становится физически непригодной к употреблению. И мне это активно не нравится. Не нравится потому, что я понимаю, что приобретая какой-то предмет, я меняю его на какую-то часть своей жизни. Да-да, на вот то самое невосполнимое время моей жизни. Потому что, чтобы что-то купить, я должен был поработать, заработать денег. И я готов тратить время на то, чтобы выбрать действительно лучший предмет, который я поменяю на эту самую часть своей жизни. Потому что я ее уважаю и ценю. Ну, лучший. Лучший в неком ценовом коридоре, который я могу себе позволить потратить на данную товарную категорию. Поиск вот таких ремесленных товаров, поиск товаров, которыми ты действительно можешь пользоваться долгие годы и получать удовольствие от того, как они выглядят и как они работают, он становится все более сложным. А вот в 2013 году я, собственно, побывал наконец в Японии, многое увидел своими глазами и понял, как относятся к производству товаров, продуктов, вещей японцы. Поэтому, когда в начале 2014 года я как-то натолкнулся на упоминание «Selvedge Denim», совершенно мне непонятный и неизвестный тогда термин, и каких-то японских джинсов, то глаз не прошел мимо, я стал читать про это, и тут мне открылся дивный новый мир. Оказалось, что все эти темы, они сходятся в одной точке. И эти ковбои, и вестерны, и желание покупать красивые долговечные вещи, и то, как красиво выглядит период 40-х и 50-х годов, и японское качество, и отношение к мелочам, все это сходится в одной точке в джинсовой одежде. И оказывается, обо всем этом можно говорить и чувствовать, рассуждая о таком прозаическом предмете, как, ну, брезентовые штаны. Про что я хочу говорить в этом подкасте? Да, я хочу говорить о рабочей одежде в стиле heritage, винтаж. Почему именно рабочий? Потому что, ну, в целом heritage, дословно, это наследие. В этом стиле есть и костюмы, и другие предметы одежды. Меня интересуют именно джинсы. Да, я хочу говорить не только об этом, иногда чуть-чуть о стритвере, иногда о теквере, но в целом без строгих ограничений, потому что я не эксперт по стилю, я не историк моды, я просто мужчина в поисках личного стиля. Ну вот тут прозвучали рядом два слова: мужчина и стиль, мода. Насколько это вообще мужское? Ну, такая постановка вопроса очень странная. Мне даже не интересно ее обсуждать. Кто сейчас может так ставить вопрос? Точно не я. Некоторые говорят: мне не важно, как я выгляжу. Ну окей, это тоже высказывание. Потому что с помощью одежды, внешнего вида мы формируем некий месседж окружающим людям. Это некое позиционирование, это высказывание. И вот фраза «неважно, как я выгляжу» – это тоже сообщение. Просто оно гораздо более скучное, чем то, что можно выразить с помощью своего личного стиля. Да, говорят, встречают по одежке, провожают по уму. Окей, я знаю, как меня проводят, я хочу, чтобы меня также и встречали. Мой ответ такой. Подлинность – это единственная ценность в мире подделок, дипфейков, одноразовых вещей, растворимого кофе и вот всего такого. Но я буду говорить не о джинсах вообще, а только про их отдельную часть. Потому что мне неинтересны, с одной стороны, дешевые джинсы масс-маркета, там не о чем разговаривать. С другой стороны, мне также неинтересны дорогие фэшн-джинсы модельных брендов. Это тоже джинсы, но это просто другой стиль. Ну и, наверное, здесь уже пора произнести слово «субкультура». Теперь это как-то не так ярко звучит, а во времена от битников и стиляк, хиппи, панков, металлистов до эмо и готов каждое из этих названий рисовало вполне определенный внешний образ. Можно ли назвать субкультурой то, о чем я говорю? Ну, можно с точки зрения вот этого вполне определенного внешнего образа, но точно не в подростковом понимании вот этом «мы банда, а все, кто не такие, как мы, фу». Ну и, собственно, музыкальные пристрастия совсем никак не вписаны в этот стиль. В общем, все гораздо мягче, и даже тяжелое денимхедство скорее похоже на хобби, а не на косплей. Вот некоторые просто коллекционируют джинсы. Почему же нет? Рядом, но не обязательно пересекая траектории, едут мотоциклисты. Да, многие байкеры предпочитают такие джинсы, такие ботинки, такие куртки, но совсем не обязательно такие, и обратное тоже неверно. Если носишь Selvedge джинсы и кожаную куртку, это не означает, что ты должен ездить на Харлее. Хотя, думаю, это очень даже и неплохо, пусть я и не пробовал. Итак, я хочу говорить о рабочей одежде в стиле Heritage, не о джинсах вообще, а только об их части, но я хочу говорить еще про историю. Для меня лучший способ что-то понять – это узнать путь этого объекта во времени, цепочку причин и следствий, которая привела к текущему состоянию этого предмета. История есть у всего, соответственно, она, конечно, есть и у джинсов, и мы про это тоже поговорим. Следующий важный для меня момент – это тема маркетинга. Я много лет занимался маркетингом и брендингом, поэтому для меня это не ругательные слова. Я глубоко убежден, что есть маркетинг здорового человека. Поэтому джинсовый брендинг, способы оформить и отличиться от других, они мне тоже очень интересны. Ну вот взять хоть те же бирки Ральфа Лорена, это просто произведение искусства, я считаю. Поэтому обязательно поговорим о джинсовом брендинге. Ну и, собственно, предметно, о чем я буду говорить, это деним и кожа, может быть, немножко твид, это брюки, джинсы, чиносы, это обувь, ботинки, кеды, немножко кроссовки, это рубашки, куртки, головные уборы, всякие аксессуары, туда относятся ремни, помочи, кошельки, шейные платки, галстуки даже, может быть. Вот такие основные темы. Как я хочу об этом говорить? Это самое важное. Смотрите, я не эксперт, я не буду говорить с позиций, как правильно подворачивать джинсы. По крайней мере, нет своего имени. Я сам ищу ответ на эти вопросы, поэтому, чтобы свой вариант сформулировать, ищу разные мнения, разные варианты. Поэтому в этом подкасте я обещаю рассказывать о поисках и находках. А решать, как правильно, каждый должен сам для себя. Хотя то, что нравится лично мне, это тоже никакая не тайна, и я об этом буду говорить. Мне кажется, что вот эти мои рассказы, они могут помочь как минимум в трех аспектах. Во-первых, сэкономить вам время. Я буду давать уже некую выжимку, да я потрачу время на отсеивание мусора и повторов, соответственно, выкачу яблочко на тарелочке. Во-вторых, я могу поставить правильные вопросы. Ведь что значит разобраться в теме? Это не просто найти ответы. Сначала нужно найти вопросы. Ну и третье. Новое. Я ищу новое. Новые бренды, новые образы, новые источники информации, новые способы решения проблем, с которыми мы все сталкиваемся. В общем, все, что я найду, тем поделюсь. И еще раз, я не эксперт, не ждите от меня позиции гуру. Тут, может быть, вспомнить можно такую классификацию, выделяющую 4 стадии экспертности. Может быть, помните, да? Первая стадия – я не знаю, чего я не знаю. Ой, это очень тяжелая стадия, если вы слышите человека, который что-то рассказывает о предмете, который вы знаете, и вы понимаете, что он несет полную пургу, но делает это очень уверенно и убежденно, скорее всего, он находится именно на этой стадии. Он просто не знает, чего он не знает. И когда про себя думаешь, боже мой, какой дурак, скорее всего, человек именно на этой стадии находится. Потом идет стадия 2. Я знаю, чего я не знаю. Она открывает горизонт, она показывает гигантскую предметную область, в которую ты только вступаешь, и ты понимаешь, что ты не знаешь вот это, вот это, и вот это, и вот это, и это придавливает. Но если в этот момент не бросить изыскание, начинается фаза 3. Я знаю, что я знаю. Такой уверенный средний уровень, когда человек может действительно профессионально или убедительно рассуждать о какой-то теме, при этом не выходя за границы, четко понимая, что он знает, а чего не знает. И поэтому, ну говоря, достаточно скромно. Ну и последняя, 4-я стадия, мы бы ее назвали, наверное, стадией гуру, когда человек сам не знает, что он знает. Он знает настолько много, что это знание кажется ему таким широко разлитым по всему окружающему миру, доступным всем. И если его что-то спросить, ему даже, может быть, неловко как-то отвечать, потому что кажется, что, боже мой, я говорю такие банальности, это же всем известно, как можно этого не знать? Вот что такое настоящий эксперт. Так вот, с точки зрения джинсов, я сейчас на стадии 2. Я очень многого не знаю. И этого, и этого, и этого. Но я уже нашел некоторые места и авторитетов, у которых можно черпать сведения и мнения. Поэтому начать я решил с курса молодого бойца. Такой набор тем, которые интересуют всех новичков, о которых рассказывают все, кто взялся что-то рассказывать про джинсы, про heritage, про salvage. Каково же содержание этого, ну назовем его, кандидатского минимума. Итак, все перепевают одну и ту же дюжину тем. Это что-то про термины и англицизмы, и как их понимать и переводить. Это про историю денима и джинсов. Обязательно надо рассказать про сорта хлопка, способы прядения, окрашивание индиго, его виды, как делают деним, как шьют джинсы, про селвидж, про плотность ткани, про тяжелый и легкий деним, про сырой деним, постиранный деним, про санфоризованный деним, как его усаживать, что такое фит, что такое кат, посадка, что кому идет, что такое лег-твист, который я уже упоминал, как размеры, как их измерять, и даже зачем и как подворачивать джинсы. Ну и, может быть, последнее – фейдинг. Как этот фейдинг получать, как их стирать, как хранить. Ну, раз уж я произнес слово «фейдинг», дословно это выцветание, да, то там появляются волшебные вискас, ханикомбс, ну и другие интересные штуковины. Конечно, надо говорить про основные бренды, про японский деним, про репромодели, ну и про элементы джинсов и брендинг. Помните все эти карманы, заклепки, арки, патчи, пуговицы, хлястики. Ну и последний, 12-й пункт, где покупать джинсы, сколько это стоит. По идее, примерно по той же схеме описываются и другие предметы, про которые я вот чуть раньше сказал. Ну, обувь, какие виды в рамках этого стиля, ботинок, туфель, кед, всего остального. Какие бренды, чем отличается хорошее от плохого, как ухаживать, где покупать. Ну и далее куртки, рубашки и тому подобное, все, что я перечислил раньше. Не знаю, сколько мне понадобится выпусков на то, чтобы этот кандидатский минимум охватить, выпуска 2 или 3, но я постараюсь рассказывать кратко и дать лучшие источники, где по теме можно узнать какие-то подробности, почитать, послушать, посмотреть. Тут хочется сказать пару слов про обратную связь. Да, она мне нужна, да, я ее хочу, да, я готов, что что-то не заходит, что-то совсем не в тему. Завел для такой связи специальную почту. Пишите indigoandpermafrost@gmail.com. Предлагайте, как сделать интереснее. При этом я не attention whore. Я не собираюсь делать все, что угодно, лишь бы понравиться аудитории. Да-да, тебе, мой неведомый слушатель. У меня нет цели монетизировать этот подкаст. Я не продаю вам джинсы, я не продаю вам себя ни в каком качестве. Я делаю это потому, что мне это нравится. Вот что называется just for fun. Поэтому темы и подача этих тем будут всегда только те, что интересны мне. Извините. Впрочем, тут особо извиняться не за что. Все только по любви и взаимному согласию. Если вам не интересно, щелк, выключили, и нет этой моей болтовни. Окей, для первого разговора, наверное, хватит. Пора прощаться. А, подождите, я еще ничего не сказал про вечную мерзлоту. Что она делает в названии. Хотя, помните Челентано? Хочешь знать, как заинтриговать? Как? Завтра скажу. Так что про вечную мерзлоту в следующем выпуске. А пока задавайте вопросы или просто шлите привет по электронной почте indigoandpermafrost@gmail.com. Если понравился этот подкаст, вы знаете, что делать. Подписывайтесь на iTunes или где вы там слушаете свои подкасты, ставьте оценки, оставляйте комментарии. Все это поможет узнать о проекте большему количеству людей. Нам не отогреть эту вечную мерзлоту, но каждый может зажечь.